Я рад, что сегодня могу быть вместе с вами. Для меня это честь, привилегия, которую указал для меня Бог. Я буду сегодня делиться, наверное, простыми, знакомыми мыслями, теми, которыми я переживаю, теми, которые живу. Я сегодня не проповедую то, о чем я сам не думаю, то, в чем я сам не варюсь, то, что Богом не открыто. И я верю, что эти вещи, они очень важны, очень ценны, очень нужны. Я не думаю, что сегодня мы что-то очень такого, знаете, великое будем узнавать. И буду говорить простые вещи, но они должны быть обновлены Духом Святым, чтобы нам что-то понимать в своей жизни. Начну, наверное, с того. Я скажу, когда это местописание, наверное, здесь вряд ли кто-то найдется, кто его не слышал или не читал. Многие слышали на эту тему проповедь, но я попытаюсь снова. Я, наверное, задам такой первый вопрос. Кто помнит самую первую проповедь, когда он пришел в церковь на собрание? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Такой лес рук. Я понимаю, это было так давно, уже и не помню. Я тоже пришел совсем недавно, в 96-м году. Я просто постеснялся выйти, тут сказали, тем, кому до 18 дети, не поймут. Мне еще нет 18. Но я помню первую проповедь, и как раз вот на эту тему я буду и проповедовать. Доживю для себя. История абсолютно знакомая. Это пророк Илия и гора Кармил, где он встретился с народом Израиля, где были пророки Ваалы. И глядя эту историю, я хочу какие-то моменты для сегодняшнего дня снова-снова проговорить. Вы знаете, это было интересное, уникальное время. В Израиле была определенная ситуация. Кто помнит, что за ситуация была в Израиле? Дождя не было. 3,5 года. Все-таки долго. Мы тут за 2 месяца, пару лет назад вообще уже изнемогли, если кто помнит. И уже и поливать-то нечем, и воду в колодце высохло, и там все. И сам уже не знаю, что ли к шлангу подключиться, чтобы вода все время в рот бежала. А у них 3,5 года. Я думаю, если бы Господь нам хотя бы на 4 месяца дождь перекрыл, ой, как интересно было бы. Я всегда наблюдаю за теми вещами, потому что, когда сегодня было сказано, у кого нету проблем, и кто-то поднял там не знаю сколько, и человек Божий сказал, ты счастливый человек, мне страшно стало. Это самый несчастный человек. Я в церкви говорю, у кого нету проблем, я помолюсь, чтобы они у тебя были. Потому что именно только проблемы делают нас ищущими Бога. Так или нет? Когда нету проблем, нам как бы и не надо особо искать. А я больше скажу, дорогие мои, чем серьезнее проблема в твою жизнь приходит, тем она серьезно открывает твою настоящую сущность, которая скрыта глубоко внутри. Поэтому если у кого-то мало проблем, подойди, я помолюсь. Потому что чем быстрее я вскрою свою настоящую сущность, тем мне будет легче понимать, кто я, и работать с этим, чтобы, дорогие мои, здесь на земле преобразиться в образ Христа. Потому что здесь у нас есть время. Когда мы предстанем перед Богом, времени не будет. И вот в Израиле была проблема. 3,5 года не было дождя. И вот возникла эта ситуация. И пришел момент, когда Бог что-то решил сделать, послать дождь. Потому что когда нету дождя, в принципе, не расцветает, не растет, ничего фактически нету. Если что-то появляется, оно такое не очень красиво, потому что любое, особенно вот сейчас мы понимаем, огороды начались, чтобы все хорошо выросло, нужна вода и подкормка. А если этого нету, как бы оно ни вырастало, оно не очень красиво, иногда и есть и даже не хочется. И вот в Израиле эта ситуация возникла и была. И пришел момент, когда Бог что-то решил изменить. И пророк Илия, он пошел навстречу, его не могли найти это время. И вдруг он выходит навстречу. Давайте мы откроем эту историю и будем читать ее вместе. Это третья книга Царств, 18 глава. С 17 стиха и будем проходить эту историю. Я буду останавливаться на определенных моментах этой истории и говорить об определенных моментах и вещи. Почему я говорю об этой истории? Потому что, знаете, была проблема, не только дождя не было в Израиле, проблема с водой и засуха, особо ничего не росло. Вы знаете, была другая проблема. Израиль отошел от Бога. И вы знаете, для Бога намного важнее, чтобы сердце Израиля было преклонено к Нему, чем те ситуации, которые возникают в Израиле. Потому что самое ценное в жизни человека – это его сердце. Это не то, что он имеет или то, что он может, а это его сердце, принадлежащее Богу. И вот момент, когда Бог решил поговорить с Израилем. И мы находим это, 17 стиха. «Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему, ты ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне, идете вслед Ваалам». Смотрите, я хочу вам сказать, что здесь начинается первый момент, когда Ахав встретился с Илией, когда Илия вышел навстречу. И вы знаете, вот этот момент, когда начинаются определенные изменения. Я хочу вам сказать, что многие из нас, они с удовольствием молятся, и это нормально, это правильно. Они жаждут, чтобы пришел поздний и ранний дождь, чтобы огонь Божий сошел. Мы молимся очень часто об этом, чтобы Бог посетил нас огнем. Но вы знаете, я хочу вам сказать, что дождь и огонь, они не придут, если нет определенных позиций в начале. Потому что когда приходит огонь, внутри человека происходит изменение его взглядов. А дождь это просто дополнительное благословение, которое приходит в жизнь человека. Когда Бог призвал Авраама в землю, которую он его вывел, он сказал, благословляю тебя, благословлю, и благословляющие тебя будут благословенны. Просто даже кто-то говорит, Авраам, ты благословен, и Бог за это благословлял человека. Дорогие мои, вот это и есть дождь, когда мы просто даже не ожидаем благословения, оно начинает приходить в нашу жизнь. Сегодня, к сожалению, многие ищут благословения Божьего, а не лица Божьего. И многие думают, что вот если Бог решит его ситуацию, придет ответ в его жизнь, какой-то момент, который его очень давит, вдруг станет меняться, то ему станет хорошо. Дорогие мои, это дождь, который просто приходит. И если честно, о многих вещах даже не надо молиться, они сами будут Богом разрешаться. Если мы будем иметь определенные начальные позиции, которые нам очень знакомы. Я на сегодня пришел к такому интересному выводу. Я перестал молиться о многих вещах. О некоторых вещах я стал молиться очень коротко. Почему? Потому что я понял, если я не найду лица Божьего, все остальное не имеет значения. Аминь. Благословения меня не меняют. Благословения меня не освобождают от греховной зависимости. Благословения не изменяют мой внутренний мир. Тьма как была внутри, так и остается. Только встреча лицом к лицу с Богом меняет мою сущность. Церковь, я сегодня начал понимать, что мы забыли эту простую вещь. Мы очень много стали знать о Боге, но мы так и не встречаемся с Богом. Вы здесь? Я рад, что после этой проповеди меня больше не пригласите. Я блажен в Нефтекамске. Меня не могут оттуда выгнать даже после такой проповеди. Дорогие мои, вот пришел момент, когда Илия встретился с Ахавом. Знаете, интересный разговор. Илия, это ты смущаешь Израиль? Нет, Ахав, ты перепутал. Знаете, есть момент, когда мы должны лицом к лицу понимать и встречаться с теми вещами, которые внутри нас не дают нам искать Бога, так, как хочет Бог. Мы привыкли искать Бога так, как мы хотим, так, как мы научены, так, как нам иногда удобно, так, как нас это устраивает, а не так, как хочет Бог. Я начал понимать эти вещи в последнее время больше и больше. Почему я об этом говорю? Писание говорит, что в последнее время, кто понимает, что мы все-таки живем в последнее время? Слава Богу, я на правильном месте. В последнее время написано, любовь охладеет, беззаконие увеличится. Если посмотреть переводы этого места Писания, там говорится, что в последнее время увеличится демоническая активность. Увеличится демоническая активность. Что есть увеличение демонической активности? Это не позиция, что одержимых больше станет, колдунов, экстрасенсов. А это увеличится то, что в жизни людей будет страх. Не Божий, а демонический страх, его мышление будет парализовано этим. Писание говорит, где есть страх, там нету любви Божьей. Вот что будет. Почему говорится, любовь охладеет. Суть демонической активности – это увеличить страх внутри человека. И его цель – это не окружающий мир. Его цель – атаковать церковь. Атаковать поместное собрание общин. Чтобы люди были парализованы страхом. Да, он вроде бы ходит в церковь, да, он вроде бы спасен, но дальше ничего не двигается. И он остается в этой позиции годами. Вы здесь? Но раз увеличивается демоническая активность, Писание говорит, увеличивается, когда тьма и благодать. Увеличивается влияние божественной любви, которая разрушает все оковы. Разрушает все действие тьмы. А любовь Божья, она приходит откуда? Когда мы встречаемся лицом к лицу с самой любовью, с Иисусом Христом. Когда для нас Святой Дух это не просто какая-то божественная личность, а Он настолько реальный, что реальнее, чем кто-то рядом с тобой сейчас сидящий. Вы знаете, мы говорим об этом, мы очень проповедуем об этом, но мы не живем этим. Я когда начал понимать это несколько лет назад, я сказал, Бог, измени эту ситуацию. Я не хочу больше проповедовать о том, что я не живу и не знаю. Если я понимаю, что демоническая активность увеличивается, Бог, я хочу знать Тебя. Меня всегда волновало, почему первоапостольская церковь имела такое огромное действие славы Божьей. Они знали Его лицом к лицу. Апостолы знали приоритет, служители знали приоритеты. Негоже нам заниматься раздаянием. Ну как же бедная вдова должна получить пищу? Негоже, наша цель приоритетно искать Бога. Если мы его не найдем, толку, что мы накормим эту вдову. Если мы не дадем реальность Иисуса Христа, ее жизнь не изменится. Давайте вспомним золотой стих Библии. Иоанна 3:16. Что там написано? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел палку колбасы. Так написано? Написано, что имел жизнь божественную с избытком. Жизнь с избытком, саму жизнь. Иоанн сказал в своем первом послании, то, что мы видели, переживали и осязали о жизни, я говорю, о личности Иисуса Христа посредством Святого Духа. Если мы переживаем эту личность, дорогие мои, все остальное начинает меняться. Все остальное становится другим. И вот Илия Хафик встреча, встреча с той реальностью, которая произошла. Дорогой Ахав, это ты являешься проблемой, хотя Бог и поставил тебя. Потому что ты позволил валам быть там. Давай мы сегодня будем реально смотреть на свою жизнь. Что мешает нам, какие валы держат нас в том, чтобы нам быть посвященными Богу людьми? Что мешает нам искать Бога по-настоящему? Что мешает? Знаете, я когда Первый раз начал доходить до этого, и стали происходить эти вещи, когда я начал честно себе говорить, почему я это не делаю? Ага, вот она ситуация. Вот она ситуация. Я стал честно признаваться. Я начал понимать, что тогда стали происходить перемены. Пока человек оправдывает, слышите, пока человек оправдывает в себе это, изменений не будет. Изменений не будет. Так элементарно простые вещи скажу. В семье возникла такая ситуация. Какой всегда ответ? Муж говорит, ты виноват. Нет, это ты виноват. Но никто не говорит, хорошо, это моя ответственность. Прости, это я виноват. Как мало таких вещей. Вы здесь? Я просто уж как бы таким утрированным моментом говорю. Это и наша жизнь. Когда Бог назовет, послушай, я хочу сегодня провести время с тобой. Особенно мне нравится говорить об этих вещах, когда пятница, 11 часов вечера. Я неделю на заводе, Господи. Зарплату задержали. Да-да-да-да. И сил-то нету, и то-то нету. Я иногда замечаю в пятницу на служение, тише благодать. Сил нету, веки упали. И уже Господь, не Господь. Так или нет? Господи, воскресное собрание. Не, ну, вот если я на огород не съезжу в воскресенье, больная тема. Мне-то проще, я вышел, у меня огород тут. И то поливаем через два раза. И то наполовину все заросло. Но я понял, что многие вещи, когда мы начнем признавать, просто даже не вслух для себя, да. Как иногда Бог говорит, послушай, я хочу провести время с тобой вот в это. Как последний раз Бог говорит, я хочу, чтобы ты взял пост там, в этот и в этот день. Я говорю, Господи, хорошо. Первый день-то я выдержал, а второй любимая жена опять сварила вкусное блюдо. Я уже съел и вспомнил, что надо поститься. Благо я вдохновился. Братья недавно приезжали, проводили у нас конференцию с Кирова. Они говорили об одном служителе, Иоалом, как он постился и молился. Сядет за стол, жена положит, он, о, Бог, надо на пост, уходит. Через 3 минуты возвращается, ест. Господи, помилуй, прости. И так, говорит, 11 месяцев. Жена уже привыкла, что он через 10 минут из тайной комнаты выйдет поесть. И вдруг, говорит, через 11 месяцев он сел. Жена говорит, давай, ты сейчас вернешься. Он ушел и не вернулся. И Бог дал ему 10 вещей, которые изменили и поставили все его служение. Меня так вдохновило, сказал, все равно буду. Хоть 11 месяцев воевать со своей плотью, все равно преодолеем. Аминь. То есть я стал честно понимать. И вот здесь эта встреча, когда мы честно должны увидеть. И теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Валовых, 400 пророков Дубравных, питающих от стола Иезавели. Послал Ахав ко всем сыновьям Израиля и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова. Смотрите, здесь я нахожу, что Бог вел эту ситуацию. Представляете, весь Израиль собрать, который как бы, ну, к Богу-то уже теплый стал. Вот представляете, следующее воскресенье Бог собирает на это место всех людей, которые хотя бы один раз посетили служение церкви Дела Веры за все года. Я так и не понял, что это нереально или куда мы их посадим. Ну, первые ряды не всегда, куда мы их посадим, я знаю мышление. Последние ряды нереально, надо поменять на их местами, чтобы вера пришла. Ну вот реально стало, Бог собрал все весь Израиль. Дорогие мои, когда Бог что-то хочет делать, для Него нереальных вещей нету. Абсолютно. И мне нравится, как Илия подошел к ним. Вот я когда размышлял над этим стихом, вообще сила, которая называется обличение. Илия не стал их. Такие сики. Ребята, давайте мы посмотрим, кто есть Бог. Если Бог всей вселенной, давай ему поклоняться. Если вал, ребята, я примкну к валу, будем ему поклоняться. Вы знаете, я увидел очень потрясающую вещь. Это проповедь Евангелия, чистейшей воды. Я помню первые свои евангелизации индивидуальные. Я вижу улыбки, они тоже все помнят. Слушай, ты грешник окаянный, ты чего грешишь? Надо к Богу идти. Так примерно мы все проповедовали. Сейчас кто-то так еще проповедует? Так, немногие. Но мы перевоспитаем этот образ. Вы знаете, мне нравится, он говорит, если Бог живой, давай ему поклоняться. Дорогой мой, я живу в той стране, очень интересной. Потому что, когда я выезжаю из Башкирии, мои знакомые, что, за бугор поехал, за границу? Я говорю, да. Я знаю, что исламский мир внес в нашу республику, как он, Кавказский халифат. Это очень давно, это Башкирия, это Татарстан и Кавказ. Они входят в Кавказский халифат такой. То есть исламское конкретное государство. Я знаю об этом. Я знаю, что у вас те праздники, которые у нас отмечаются, они не отмечаются. Олег Григорьевич звонит. Чем занимаешься? Я говорю, отдыхаю. Он говорит, так, это рабочий день. Я говорю, у нас Ураза Байрам. У нас Куйрам Байрам. У нас Байрам Байрам. Я понимаю, что с каждым годом у нас набирает этот момент, когда многие начинают идти, исповедовать ислам, посещать мечети, соблюдать традиции. У нас есть приверженцы недалеко от нас, постоянно одну семью вижу, чистый ислам. Есть такое понимание, когда женщина ходит полностью в паранже, только открытое лицо. У нас не одна семья такая есть. Вот. Я понимаю, когда этим людям проповедовать. Ребята, ну придите к Иисусу. Номер не пройдет. Но когда я подойду, если это человека рак, я скажу, давай помолимся. Ты помолишься пророку Мухаммаду, через него Аллаху, а я помолюсь Господу Иисусу, через него Отцу Небесному. Если Аллах живой Бог, давай он пусть исцелит его от рака. И я буду поклоняться Аллаху. Если живой Бог Иисус, пусть он исцелит. Если он исцелит, давай поклоняться Иисусу. Кто из нас набирается такой смелости? А пора начать двигаться. Я начал мозги свои двигать в этом направлении. Если Бог мой живой, дорогие мои, для Него ничего невозможного нет. Ничего абсолютно. Он может изменить всю. И вот чисто проповедь, я говорю церкви, дорогой мой, не надо проповедовать. Ищи, у кого проблема, скажи, можно я помолюсь за твою проблему, чтобы она решилась? Не надо проповедовать. Если Бог живой, проблема решаться должна в его жизни. А скажешь, он неверующий. Дорогие мои, Бог любит неверующих, не меньше, чем тебя верующего. Но для него это будет свидетельство, что вот он, реальный Бог. Так если этот реальный, давай поклоняться ему. Не намного ли жить лучше с реальным Богом, чем с каким-то мифическим? Или я пришел и сказал, давай посмотрим, Израиль. На кону стоял Израиль, на кону стояло все. Если Илия проиграл, Израиль навсегда уходил в отступничество. Если он выиграл, Израиль уходил в поклонение и посвящение Богу. Ставки были очень высокими. Но Илия знал Бога. Может быть, в его характере много недочетов было. Но мне нравится, что Библия показывает несовершенных людей, уповающих на совершенного Бога. Дорогие мои, мы несовершенны, но уповаем и верим в совершенного Бога. И он делает не потому, что мы несовершенны, а потому, что он совершенен. Он говорит, Израиль, давай. Я понимаю, там за рак очень трудно молиться. Начни с насморка. Не надо искать таблетку. Алло. У нас как болезнь, так мы таблетку, врач, аптека. Вы знаете, вот мне проще. Денег нету, приходится молиться. Проблема, у кого деньги есть. Мы им поможем сегодня решить эту проблему, чтобы вера поднялась. Зимой дети простывают. К врачу придешь, у них всегда три лекарства и каждого по 500 румпелей. А то и выше. У меня дома вот уже это, я сам уже могу раздавать эти рецепты. Я говорю, Господи, у меня нету денег, давай будем молиться. А что у нас есть? Молоко, мед. Все, вся простуда, молоко, мед. Если остается, конечно. По-библейски. Я понял, мы стали обращать внимание. Недавно возникла ситуация одна. И у меня все, я понял. Если эта ситуация сейчас сработает в моей жизни, это 1500-2000 надо из кармана выложить. Я сижу, Господи, у меня нету. Я увидел, что я опять не освященный, у меня опять раздражение поднялось, злость поднялась. Жена говорит, вперед! Наконец-то мы опять можем помолиться всей семьей. Мы собрались, сели, и жена, и я, все дети, четверо, и стали молиться. Во время молитвы мне конкретно Бог, вас не коснется, мимо. Мы после молитвы, я, говорит, жена тоже понимаю, говорит, что нет. Я говорю, слава Богу, 2000 сэкономили. Ну, братья меня лучше понимают, когда такие суммы вдруг непредвиденно начинают истекать из кармана куда-то непонятно. У них настроение падает. Но я учусь этому, дорогие мои, если Бог живой, надо к Нему бежать всегда. Абсолютно, в любой ситуации. Нам надо научиться мыслить так. И послал Ахавка всем сынам Израиля, собрал всех пророков на гору Кармел, и подошел Илия ко всему народу и сказал, И сказал Илия народу, един остается пророк Господень, а пророков Валах 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, рассекут его, положат на дрова. Но огонь пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И сказал Илия пророкам Ваалам, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призвали имя Ваала от утра до полудня, и говорили, Вали, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа, и сказал один, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорит, кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо. Или в дороге, может быть, и спит, как так он проснется. И стали они кричать громким голосом, кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, и они все еще бесновали до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, Израиль будет имя твое. Я на этом остановлюсь. Я когда начал понимать, когда мне Бог стал открывать, вот, юмор Бога. Потому что я раньше и проповедовал, и слышал проповеди, но, знаете, без откровения свыше непонятно ничего. И тут вот пришло мне откровение, юмор Бога. Я потому что прочитал, вы прослушали внимательно, но его не уловили. Представьте, 3,5 года нету дождя. Какая ситуация? Все сухое. Все абсолютно. И вот в этой обстановке Илия говорит, какой Бог посредством огня ответит, тот Бог и будет. У нас постоянно, когда лето, пожары возникают. Жара, говорят, жара, засуха, самовозгорание. Там 3,5 года не было этого. Дождя вообще никак. И Бог говорит, ну вот, огонь придет, значит Бог. Я бы еще мог сказать, что Бог сказал, вот тот Бог, у которого огонь не сойдет, вот это будет Бог. А тут наоборот. Знаете, это ничего удивительного, что мог возгореться сам. Жара, все, все сухое, дрова сухущие. Я увидел здесь интересную вещь, как Богу подвластно все. Смотрите, они прыгали, скакали, 450 и 400, 850 мужиков. У всех ножи, у всех копья. Они же танец свой зажигают. Дорогие мои, копье об копье стукаться, что происходит? И вот представляете, какой там искропад был. И ничего не загорелось. Ничего не вспыхнуло. Искры летят на сухое дерево, а оно не загорается. Оно не вспыхивает. Я когда начал понять, думаю, Бог, ну вот это юмор. Те ребята уже думали, ну это невозможно, уже такие искрометания, уже мы сгорели наполовину. А это никак не загорается. Я увидел, как Бог, знаете, когда Богу что-то надо, ничего не двинется без Его воли. И здесь как бы они не хотели, вот я даже честно скажу, если бы они все полили керосином и бросили бы спичку, и то бы не загорелось. Ну, конечно, кто-то бы с Израиля сказал, разведенный бензин, поэтому не загорелся. Но, дорогие мои, я понял, что Бог настолько здесь юморно сделал, говорит, ребята, вот по идее, вот должно быть так. Вот мы иногда настолько понимаем, что вот так оно будет. Бог говорит, не будет. Ну, это же мы знаем, мы же это прошли. Не будет. Но у нас же есть опыт. Не будет. Я вам скажу одну вещь. Есть момент, когда в нашей жизни иногда играет очень нехорошую роль наш христианский опыт. Мы настолько научены, мы за столько за года прошли, мы уже знаем, что вот так и так должно быть. И в принципе, мы уже не ищем Бога. А Бог говорит, все творю все новое. Когда мне несколько лет назад Бог первый раз об этом проговорил, я не до конца понял, как на сегодня. Он мне очень просто сказал, Эдик, запомни, ты должен научиться одной вещи. Твой старый опыт, который ты прошел со мной, он должен быть мертвым. Ты не должен делать его никогда опорой, потому что я творю все новое. И я понял, Боже мой, если Бог что-то хочет новое, я должен искать его сегодня, а не во вчерашнем дне. Потому что он сегодня может сделать совсем по-другому. Они скакали, и это происходило, они смотрели, должно, это реально должно загореться. Искры попадают, не загорается. Вы знаете, Бог не позволит прийти огню туда, где не его жертва. Сегодня иногда мы думаем, почему, Господи, я плачу цену, а огня нет в моей жизни. Огонь не приходит ни на Божье. Нам надо пересмотреть некоторую мотивацию своих действий. Я часто просматриваю мотивацию как служитель. Почему я проповедую? Почему я молюсь? Почему я читаю слово? Почему я общаюсь? Я просматриваю свою мотивацию. Почему я иду на работу? Никто не задавал себе вопрос, почему он идет на работу? Но это моя любимая тема тоже. Потому что мы идем на работу заработать деньги. Так или нет? А вопрос, тебя Бог туда посылал? А зачем? Мы же помолились, чтобы он благословил. Потому что нас волнует финансовая сторона. Нас не волнует Божья воля. А потом удивляемся, а что никто на работе не спасается, я проповедую, я молюсь, постюсь. Огонь не приходит ни на Божье. Может, тебе пора сменить работу? Не, ну тут хорошая зарплата. Я не спрашиваю твою зарплату. Если она тебе нравится, при чем тут Бог? Если тебя волнует Бог, спрашивай, где Он тебя хочет видеть. У нас с этим большая проблема. Мы самое ответственное, почему-то серьезное решение не спрашиваем у Бога. Мы не спрашиваем, куда идти на работу, как сегодня провести день. Мы уже составили графики и планы. Зачем нам Бог? Вы здесь. Вы знаете, кому-то сегодня надо было быть здесь, а его нету. А кому-то надо было сегодня не быть здесь, а быть в другом месте, а он здесь. Не, ну, сегодня же воскресное собрание. Я не говорю, что надо молиться. Да, иногда надо молиться. Знаешь почему? Потому что может быть. Сегодня ты должен быть у какого-то своего родственника, который завтра умрет, а сегодня бы он принял Иисуса. Ты не думал об этом? Дорогие мои, я начал понимать, что мы на самом деле очень часто хотим огня Божьего, хотим славы Божьей, платим цену, а она не происходит, не приходит и не появляется в нашей жизни. Я стал задавать вопросы, я понял, Бог, ты никогда не придешь на то, что не твое. Если это я сдвинул, я за это и буду отвечать. При чем тут Бог? Аминь. Если это Бог, я вообще сказал, Бог мне говорит, помолись за этого человека, за исцеление. Я помолился. Да меня вообще мало волнует, исцелен он будет, не исцелен. Меня это не волнует. Я послушал, вся остальная позиция Бога. Вы слышите? Если он мне не говорит, а я молюсь, конечно, это моя проблема. Бог тут ни при чем. Огонь не придет, хотя он должен бы и прийти по всем параметрам, но не придет, потому что это не Божье. Аминь. Я начал понимать и многие моменты стал пересматривать. Есть вещи, над которыми надо работать и дальше. Но я понял, Бог приходит там, только где его воля исполняется. Церковь, я верю, что пришло время нам исполнять волю Божью больше, чем вчера. И вот они скакали, прыгали, и пришел момент, когда уже Илия начал действовать, потому что время вечерней жертвы. Тогда Илия сказал, и взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, который Господь сказал, Израиль будет имя твое, построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью 2 саты зерен, положил дрова, рассек тельца и возложил его на дрова. Смотрите. С чего начал Илия? Илия начал восстанавливать жертвенник. Он взял 12 камней и сложил вместе. Вы знаете, Писание говорит, что каждый из нас устрояется в Дом Божий камнем. И я вижу, что первое, прежде чем придет огонь, а потом придет дождь, нам нужно стать единым жертвенником. Я скажу те вещи, которые в последнее время все больше печалят меня. Я сегодня очень мало вижу единомыслия и единодушия в церквях. Очень мало вижу. Независимо, большая община, маленькая община, я очень мало этого вижу. Я много вижу каких-то непониманий, распри, каких-то своих личных амбиций возникающихся. Как между братьями и сестрами, которые в служении и вне служения. Павел пишет такие слова. Я очень рад, что у вас есть и то, и то, и то. Но он подчеркивает определенно. Дополните мою радость. Имейте единомыслие и единодушие. Дорогие мои, первое, после того, когда ты поймешь, что надо что-то менять в своей жизни, должно прийти после этого целостность взглядов и приоритетов. Знаете, наверное, около года назад первый раз этот сигнал пришел в мою жизнь. И сегодня я расту в этом, понимаю, я скажу вам, что это такое. Вы знаете, ради Царства Божьего, чтобы оно росло и расширялось, мне нужно оставить многие свои амбиции к людям. И когда я начал понимать и стал оставлять, знаете, я стал удивляться, о чем мы делили раньше с этим человеком? Чем я был недоволен на него? Я стал удивляться, мы такие родные стали. У нас такие отношения стали хорошие строиться. Я понимаю, что я несовершенен, и этот человек несовершенен. Но ради Царства Божьего я принимаю его таким, как он есть, чтобы Царство Божье расширялось. Расширялось. Потому что, дорогие мои, мы здесь на земле не для развлечения, а для того, чтобы строить Царство Божье. А оно что делать? Усилием берется. Прилагающие усилия восхищают его. И приходится на самом деле платить цену за это, чтобы войти в этот жертвенник, чтобы одно целое было. И многие вещи приходится просто оставлять. Я понял, что как я попался на удочку греховной натуры порой. Церковь, вы знаете, почему иногда нету единомыслия? Попался на удочку греховной натуры. Всего лишь. Вы слышите, вы здесь или нет? Попался, не согласился, что-то свое хочется, что-то человеческое хочется. Дорогие мои, церковь это не человеческое. И строим мы отношения не человеческие, а через Христа с друг с другом. Если стоит Христос между мной и Олегом, я не вижу уже многие вещи, которые бы Христа отодвинуть. Увидел в его жизни негативные. Алло! Но когда Христос, я вообще не вижу негативно, они как-то поглощаются, я не акцентирую внимание. Я вижу совсем другие вещи в нем. Те, которые на самом деле классные, сильные. Когда он смотрит на мою жизнь через Христа, он видит точно так же. Вы здесь или нет? И тогда у меня приходит единомыслие, целостность взглядов. И когда это происходит, тогда жертвенник есть, тогда есть платформа, тогда есть база для остальных вещей. Дорогие мои, церковь, мы еще не видели того, что Бог приготовил нам. Все, что было в 90-е годы, это даже близко не было с тем, что будет в последующие годы. Пророк сказал такие слова. Я воздам за все те годы, которые гусеница, саранча, мухи, все там съела. Я воздам вам сильно. Это последующие годы. Я лично сегодня готовлюсь к этим последующим годам. Я ожидаю, что что-то будет сильно происходить. Бог будет нас посещать. Не потому, что мы какие-то особенные, а потому, что Он Бог, который видит, что мы идем в Его воле. Алло! Когда в Гефсимании Иисус Христос заплатил цену, когда Он молился там, и потом, когда пришли солдаты, знаете, там пришло много воинов. Пришел отряд от 300 до 600 человек, воинов сильных, которые имели профессиональную военную подготовку. Это пришел гарнизон крепости за ним. И когда Иуда поцеловал его, перед этим, то есть, когда, знаете, они пришли, он говорит, на кого вы вышли? Кого вы ищете? Зачем вы пришли? Нам нужен Иисус. И когда он сказал, я Иисус, написано, воины пали. Вы знаете, я никогда об этом не думал, пока недавно не услышал эти вещи. Вы знаете, воины пали не потому, что они захотели. Это сила Божья настолько сошла, что уронила их всех. Верят они в это или не верят? По одной простой причине, что Иисус знал, кто Он. И сила Божья сошла на этих людей. Вы слышите? Сегодня, может быть, многие даже не хотят слушать об Иисусе. Писание говорит, в Деянии апостолов, многие из священников покорились Слову. Когда сила Божья начнет сходить, они будут покоряться истине. Даже закоренелые сегодня богохульники будут склоняться по одной простой причине. Ты будешь знать, кто ты, и сила Божья будет сходить. Дорогие мои, это было в Гефсимании. Вы слышите, это не было где-то в другом месте. Это не было на евангелизации. Это не было при умножении рыб. Это не было при исцелении. Это было в Гефсимании, где вот так вот все зажало, и где была концентрация настолько сильна на самой личности Бога Иисуса. И Он умирал в этом. Для себя, что сила Божья сходила. Дорогие мои, жертвенник, это та позиция, где мы должны умирать для себя. Если сегодня даже один человек в этом собрании примет и пойдет этим путем, я не зря здесь был. Потому что я знаю, через одного Бог может сделать точно столько же, сколько через 100 человек. Как Бог сказал через слова Мардохея и Эстерь, Бог может спасти и через одного человека. Но ты потеряешь, если не будет это через себя, твое призвание. Дорогие мои, нам надо сегодня ложиться в жертвенник, в камни, друг с другом, церковь, как один монолит. Нам надо отбросить уже многие вещи, которые не дают силе Божьей прийти в церковь. У меня сегодня есть иногда переживание, что Бог просто плачет от того, что Он хочет изливать силу и власть на свою церковь. Даже на эту поместную общину силу и власть, но не может излить, потому что нету жертвенника. Алло! Нету жертвенника, он должен стать жертвенником. И мы сегодня будем молиться, если кто захочет вложить себя в этот жертвенник. У Бога есть сила, у Бога есть власть, потому что Он призвал тебя здесь, чтобы ты был Его сосудом и через тебя открывать свое царство и расширять его. Бог призвал тебя, потому что здесь нету ни одного непризванного человека. Всех до одного Бог призвал. Аминь. И Он собирал их, делал. Камни не тесались, а без человеческих вещей, без рук человеческих эти жертвенники были. И только после этого ложились дрова. И только после этого был положен телец. Да, иногда кажется, что да, я согласен идти, но, дорогой мой, когда ложатся сухие дрова на жертвенник, это не чувствуется. Но когда положили хорошую тушу, придавило. Дорогой мой, твое единодушие, единомыслие всегда будет придавливаться, чтобы посмотреть, готов ли ты спаиваться или нет. Готов ли ты платить цену или нет. Ради Царства Божьего. Не ради даже соседнего камня, а ради Царства Божьего. Ради соседнего камня не надо. Ради Царства Божьего надо. Ради Иисуса надо. Потому что Он Спаситель наш. Он Искупитель наш. Вы еще здесь? Никто не ушел? Я не надоел? Слава Богу. Камни выбросили, чтобы не побивать меня. Но я говорю о том, что есть в моем сердце. Я сегодня так хочу, чтобы было единодушие, единомыслие. Вот эти, собирался этот жертвенник. И когда они это сделали, Илия сказал, ну а теперь польем водичкой. Когда первый раз сказал, как бы, Израиль так, ну ладно, рискнем, по чуть-чуть. Налили по чуть-чуть. Или говорит, ребята, второй раз. Вот со второго-то раза интереснее была ситуация. Люди-то пришли отовсюду. Кто-то пришел день идти пути, кто-то два, кому-то неделю. И он думает, так, я в прошлый раз два глотка полил. Если я сейчас два полью, я же 6 дней только обратно дойду, там умру. Мне уже не хватит. А кто-то подумал, ребята, я как всегда в последних рядах за вас постою. Вы там вперед, напрягайтесь, и я вот назад. Мало ли что с водой кончится. Я ж не знаю, чем это закончится. Никто не знал про дождь, что он будет. Вы слышите? Никто не знал. Кто-то сидел кубатурил уже, сколько мне глотков на километр остается. Где до ближайшего колодца дойти. А если я пойду вперед, слушай, эти же ребята, кто сзади, быстрее до колодца добегут. Я добегу, вода кончится. Мысли разные бродили. И кто-то уже стал искать елочку, спрятаться. Благо те, кто первый полил, он же мудрец, понял, что тех ребят надо отлавливать. И там очень быстро с первых рядов назад бежали. Не дай Бог, эти последние слиняют. Это же значит, там не хватит глоточка, значит, мне доливать надо. Вы здесь или нет? Если у Бога есть план, Он берет всех в этот план. Если у Бога есть миссия для этой поместной общины, ты нужен этой божественной миссии с твоими глоточками воды. Алло! Ты нужен с твоей молитвой. Ты нужен с теми общениями, которые ты во дворе проводишь. Ты нужен. Потому что если ты не будешь участвовать, не хватит глоточка. Это значит, кто-то другой заплатит, а он не хочет лишнего платить. Он тоже считает, как бы домой живым вернуться. Но Илья сидел и понял, ребята, надо еще раз повторить. Вот мне нравится третий раз, самый сильный. Знаете, там уже стоял выбор в третьем разе. Потому что они сидели и думали, кто знает этого пророка? Вдруг он и четвертый раз попросит, и пятый раз. Я понял, без разницы, даже если это последний, я уже живым домой не вернусь. Я по дороге закопчусь, Воды мне не хватит. Помирать так с музыкой. На, забери всю воду, отстань только от меня. Знаете, люди встали перед выбором. Или они отдают все полностью Богу, и им придется умереть для себя. Потому что они не знали, чем дело закончится. Они знали, что должен огонь сойти, все. Дальше они не знали. Это мы сидим, читаем. О, ну как, хорошо пожертвовать. Знаем, что дождь пойдет. Очень классно. Аминь. Сегодня молились. Мне нравится эта молитва, но я уже отрекся от такой молитвы. Господи, умножь деньги в 30, 60, 100 крат, тысяч. А если после того, как ты начнешь десятину давать, тебе зарплату урежут. Ты готов это делать дальше? Так. Я понял, абсолютно непопулярная тема. А я проповедую, потому что я даю Богу не для того, чтобы Он умножал у меня деньги. Я даю, потому что я его очень сильно люблю. Вы слышите? И даже если у меня зарплату урежет в 5 раз, я давать ему буду еще больше. Я даже для себя секрет открыл. Чем меньше у меня денег, тем больше даю. Помирать так с музыкой. Я когда начал проповедовать у себя в церкви, все так, аминь, аминь. Слово-то ведь проверяют. Через месяц одна сестра, смотрю, аминь уже не говорит. А задает вопрос, Господи, почему это я даю, мне зарплату урезали на треть. Я говорю, ну и как? Будем давать? Будем. Все равно будем. Даже если урезали. Бог от этого не поменялся. Я говорю, правильно. И после этого тихонечко зарплата обратно выровнялась. Смотрите, 3-й раз они стояли и думали, вот все равно я буду сейчас жертвовать, я уже не дойду. Дорогие мои, Бог сегодня нас доводит до этих вещей, когда мы должны понимать, мы не принадлежим себе, мы должны умереть для себя полностью. И когда все произошло, Илия помолился, и написано, что огонь сошел. Огонь сошел. Знаете, что огонь сошел, и камни в жертвеннике, они спаялись от огня. Он стал как одно целое. И когда они, знаете, он говорит, а теперь, ребята, до свидания, идите домой. Илья, мы не поняли, мы что здесь собирались? Ради того, чтобы ты тут фейерверки устраивал? Ребята, идите. Я гарантирую, что там никто радостно не подпрыгивал. Слава Богу, аллилуйя! Если были бы соты, там уже звонки были. Сарочка, закажи мне гроб. Я по дороге умру. У меня нету воды. Скажи Изи, чтоб на поминки не приходил. Шли все абсолютно не в радостном настроении. Да, Бог Богом. Но нам-то до дому не дойти. И вдруг появляется свежесть. И они поняли, что если бы не было жатвы, то не было бы и этого дождя. Дорогие мои, ихняя жертва была какая? Вода. И пришла что? Вода. Если ты умираешь, то люди спасаются. Ты слышишь? Если ты умираешь, люди спасаются. Однотипно. Платим воду, получаем воду. Умираем для себя, люди рождаются для Бога. И смотрите, им надо было лить воду всего лишь. Их цена. Огонь пришел без их вообще ведома. Дождь пришел без их ведома. Дорогие мои, когда они пришли домой, знаете, их семьи были счастливы. Дождь уже лил какое-то время. Зеленая трава, огурчики, помидорчики, перец, салат. Все растет, яблоки, арбузы, дыни, все пошло. Дорогие мои, я заканчиваю свою проповедь такими простыми вещами. Если бы ты сегодня знал, что Бог тебе даст завтра, ты бы сегодня платил такую цену. Если бы ты знал, что Бог тебе завтра даст, ты бы сегодня платил такую цену. Вы слышите? Если бы они знали, что за то, что они заплатят цену, пойдет дождь, я гарантирую, они бы или выгнали с этой горы, и все бы залили всю воду, бы на эту гору вылили. И пророков бы утопили в этой воде за компанию Вааловых, если бы знали, что будет дождь. Я сегодня хочу, чтобы ваша вера немножко пошла вперед. Поверьте Богу, что завтра будет великая слава Божья, что ты призван Богом для великих вещей. Дорогие мои, если ты будешь знать, ты сегодня пойдешь платить цену. Аминь. Дорогой мой, у меня сегодня простой вопрос. У кого дети не спасенные? У кого внуки не спасенные? У кого супруг не спасенный? У кого родители не спасенные? Послушайте, фактически у кого кто-то не спасен? Так или нет? Если бы ты сегодня знал, что сегодня ты умираешь, а через год они спасутся, ты готов умирать, Бога? Умирать для себя, для своего эго? Как сегодня было сказано про любимых миссионеров. Готов ли ты был поехать завтра в какую-то деревню на свои деньги, сняв все свои сбережения, пенсионные за пенсионные, зная, что через 5 лет все твои родственники, которых ты знаешь, будут рождены свыше. Ты бы пошел сегодня? Что тебе мешает это сделать? Да, что мешает? Сам ответил, комфорт. Мы настолько привыкли, мы настолько не хотим впаяться в жертвенник, мы настолько не хотим водичку свою отдать. Вы слышите, это правда. Я когда проповедовал об этом, мы сидели потом с пастором Алексеем, говорит, слушай, меня это сильно просто задело. На самом деле, если бы я знал, что завтра Бог через мою жизнь сделает, я бы сегодня вел себя по-другому. Я бы сегодня относился по-другому. Группа прославления, пожалуйста. Я бы сегодня мыслил по-другому. Я бы вел себя по-другому. Дорогие мои, если бы я знал, если бы они знали, что придет великий дождь, изменения придут. Все, о чем они мечтали на протяжении 3 лет. Дорогой мой, все, о чем ты молился на протяжении 10-15 лет, если бы ты знал, что через месяц начнет сбываться, только сегодня тебе надо заплатить цену, стал бы ты платить ее такую? Если бы мы знали. Знаете, мне нравится вера. Если бы я знал. Но я сегодня понимаю чуть-чуть больше о вере, чем вчера. Если бы я знал, сколько придет денег на эту неделю в мою жизнь, я бы на той больше пожертвовал. Я серьезно говорю. У меня бывают такие перепады. Мы учим детей жить в изобилии, в скудости. И я не хочу поменять это. У меня к концу той недели была такая скудость. Очень сильная скудость. Платить надо по счетам. А мне смс-ка. Помогите Можгинской церкви. Я объявил. Мы в воскресенье собрали для Можгинской церкви второе пожертвование в 2 раза больше, чем для своей. Но когда я в воскресенье вечером глянул запись, сколько пришло, я выпал в полный осадок. Полный. Потому что я за всю историю церкви 2 раз видел такое пожертвование. Я сказал, Бог, слава тебе. И я в понедельник с утра быстрее, я все закрыл. Все, все коммуналки за все, я уже заплатил на 2 месяца вперед. Я сказал, Бог, слава Богу. Вдруг один звонок, деньги пришли, 2 звонок. Я говорю, Господи, если б я знал, я заплатил бы больше. Когда там надо было, если б я знал. Дорогие мои, я хочу сегодня вдохновить вас. Давайте сегодня будем ложиться камнями, давайте будем посвящать себя. Даже если мы, может быть, не знаем, давайте верить в то, что будет завтра великая слава Божья. Исполнятся твои мечты, о которых ты мечтал, о которых ты плакал. Которые казались тебе никогда нереальными, вдруг они станут реальными. Слышишь? Станут реальными. Но надо сегодня лить жертвенник. Надо вылить свою воду туда. Она достанется Богу, никому Богу. Если бы понял, Господи, если я сегодня буду это делать, Ты откроешь мне то, что придет. Писание говорит, давайте мы поднимемся на свои ноги. Писание говорит нам такие слова. Бог ничего не делает, не открыв рабам своим, пророкам. Вы слышите? Ты как пророк Божий, ты глаз Божий. И все, что Он будет делать, Он будет тебе открывать, когда ты готов в это входить. Когда готов ты в это входить? Когда готов ты в это входить? Израиль не только вернулся к Богу, Израиль получил великий дождь. Я увидел, как важно нам быть в камне, тлам. Как важно нам позволить, может, чтобы нас придавило этим тельцом упитанным. Как важно вылить туда воду. И тогда, знаете, тебе не надо напрягаться. Огонь придет. Дождь придет. Тебе молиться не надо. Дорогой мой, у меня есть одно из желаний. Одно. Которое я хочу, чтобы стало воплощаться в моей жизни. Это такая молитва. Не та, которую раньше была. Господи, благослови меня, дай мне там то, ответь, решение. А молитва, Господи, у меня столько всего, покажи, кому я должен отдавать. Господи, покажи, кому я должен благословлять. Господи, у меня такой избыток. Я не хочу строить новые амбары, я хочу, чтобы Ты показал, кому я должен прийти благословить. Благословить от духа, от души, от финансов. Господи, я хочу, чтобы Ты меня вел в этом. Не прошу, Господи, дай мне. А покажи, кому я должен благословить. У меня много, у меня такой избыток. Мне всем семейством за 1000 лет это не съесть. Я хочу отдать. Знаете, я хочу, чтобы это желание молитвы у меня стало реальностью. Потому что это приходит, когда мы начинаем искать Бога, переживать Бога. И за это приходится платить цену. Умирать для себя, для беззакония. Вы знаете, Писание говорит, из 50-й Псалом, 19 стих, и, по-моему, 64 глава или 62 Исаия. Я презрю на смиренного и сокрушенного духом. Я презрю. Кто сокрушается и смиряется, те, кто соглашается, те, кто идет, те, кто согласен. Вы знаете, я сегодня хочу, чтобы мы согласились. Согласились войти в это. У Бога есть великое, у Бога есть славное наследие. Вы слышите, у Бога есть. И каждого Бог призвал. У каждого разные мечты. Кто-то мечтает о спасении только своей семьи. Слава Богу. Кто-то хочет, чтобы его соседи познали Бога. Слава Богу. Кто-то хочет помогать какой-то категории людей. Слава Богу. А кто-то хочет, может быть, уже открывать новые церкви. Слава Богу. Знаете, у каждого свои мечты. У меня есть тоже мечты. И Бог оживает их, оживает. Я хочу видеть спасенных людей. Я хочу видеть единство церкви. Я хочу видеть посвященных людей. Я хочу видеть, когда мы на самом деле рады друг друга видеть не с пластмассовой улыбкой, а глубиной своего сердца. Когда мы друг другу звоним, не потому, что нужна помощь твоя, а просто хотим услышать твой голос. Вот и все. Когда мы готовы проехать десятки, сотни километров, просто чтобы обнять тебя и сказать, я люблю тебя. Я мечтаю об этом, я хочу, чтобы это было. На самом деле, потому что дьявол посрамлен. Я не хочу, чтобы он снова смеялся. Потому что это не так. Он проиграл. Бога есть сила и власть, дарована нам. Я просто ожидаю, когда этот огонь будет приходить. Я ожидаю, когда будет изливаться этот дождь. Дорогие мои, история Азуза-стрит говорит, что за 3 года, когда Божий Дух там действовал. За это время было столько миссионеров выслано по всей лицу земли. За этот короткий срок, что на сегодня ни одна миссия со всеми его большими деньгами не выслала за такой короткий срок миссионеров. А там никаких денег. Просто был Бог, где люди искали Бога и готовы были платить цену. Знаете, когда есть Бог, все остальное приложится. То, над чем мы пыхтим порой и стараемся достичь, оно само приходит. Я когда начал понимать, я сказал: Бог, ну что ж ты мне пораньше, лет-то на 10 не открыла. Он говорит: ты был занят другим. Ты искал это неважное. Ой, Господи, можно остальные там 50 лет я буду искать самое важное? Аминь. Господь, я благодарю Тебя сегодня здесь на этом месте. Ты, Владыка, созидающий нашу жизнь в мудрости и разумении. Мы открыты сегодня перед Тобой. Мы открыты сегодня здесь, чтобы созидаться. Идти за Тобой. Входить в этот жертвенник, изливать эту воду, платить цену. Господи, пусть что-то великое происходит сегодня внутри. Я передал Твое слово, которое Ты вложил для меня. Я хочу, чтобы это слово работало с ними так же, как со мной. Я верю, что сегодня пришло время, когда сила и власть должна быть в церкви, где святость и праведность должна быть стандартом, где искренность, доверие, любовь образом жизни. Господи, я молю, чтобы сейчас и Святой Дух работал. Кемура баласере маштия нара боласей, кумара баласи нола баласи нолас. Kura mala si da la la bara bere si ta la masi ta la 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 la. Hera mo si da mashti la 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 la. Прикасайся, Господь. Прикасайся, Господь. Прикасайся, Господь. Прикасайся, Господь, каждому из нас. Производи эту работу. Производи эту жизнь. Сегодня время Твое, Дух Святой. Сегодня время Твое, Дух Святой, работать с нами. Сегодня время Твое созидать нашу жизнь. Я сегодня хочу молиться за людей, за тех, которые понимают, что им надо быть в этом камне, что им надо ставить какие-то свои амбиции, им надо начать умирать для себя, им надо посвящать свою жизнь не просто находиться в церкви, а позволить Богу взять его в удел. Может быть, какие-то моменты теплости появились, может быть, раздражение и злость на кого-то держит тебя, оно должно уйти сегодня. Сегодня Бог призывает нас в этот жертвенник. Если ты хочешь посвятить себя по-настоящему Богу, сказать: Бог, я готов, чтобы Ты убирал все из моей жизни. Я хочу, чтобы между мной и моими братьями и сестрами стоял Ты, научи меня смотреть на них. Я хочу, чтобы сегодня заплатить цену, зная, что завтра великая слава придет. Если ты хочешь посвятить себя по-новой Богу, пройди сюда для молитвы. Это время Твое. Кемора барасена мощь, ты на сена сена.